Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии «Терминвокс». Меня зовут Дмитрий Лебедев.
А я Надежда Рычкова. И в этом подкасте мы все так же обсуждаем традиции и обычаи наших предков, которые так или иначе влияют на нашу жизнь.
А еще говорим о преданиях, в которых эти традиции сохранились, и читаем сказки «Мрачные и волшебные».
В прошлом эпизоде мы поговорили о масленице, блинах и, конечно, чучеле.
И чучелах. О блинах и чучелах. Все совершенно верно. И аккуратненько зацепились за то, что так или иначе всплывало у нас неоднократно в сезоне, и в прошлых, и в этом тоже. Да в целом и вообще при прочтении всех возможных сказок, по-моему, на протяжении всего времени существования этого подкаста, о нелегкой женской доле в традиционном обществе, о чем, собственно, сегодня мы с вами и поговорим аккуратненько.
Да, но только такая маленькая ремарка, что речь будет идти о традиционном обществе,
да,
где сохранялось четкое половозрастное деление. Мальчики направо, девочки налево, и вот это все.
Поэтому перед тем, как писать злые комментарии,
да, да,
какие
да.
вы негодяи, это помните, это мы транслируем традиционное общество, а сами сидим и активнейшим образом все это осуждаем. Мы за современность.
В общем-то, еще при рождении сразу девочку или мальчика определяли в нужную категорию с помощью, конечно, символических манипуляций.
Даже до рождения, насколько я знаю.
Да, еще до рождения. Ну, до рождения, знаешь, сразу ты не узнаешь, то есть ты можешь предположить, если, значит, в правом боку у тебя шевелится, значит, будет мальчик, а если в левом, то девочка. А вот когда уже родился ребенок, то тут мы его уже сразу. Если девочка, то лучше обрубить пуповину на прялке, если мальчик — на топоре. Ну, в общем, понятное дело, кто чем будет заниматься.
К слову, любопытная деталь, почему мальчики направо, девочки налево, почему если налево плод предлежит, то это барышня, потому что кто у нас сидит на левом плече в основном, правильно, чёрт. Собственно, и баба к чёрту обязательно и прилегат.
Ну да, вообще-то сближение вот женщины и чёрта произошло не просто так. Вообще в традиционной еще дохристианской культуре женщина всегда считалась ритуально нечистой. Причем не только в славянской культуре, например, и в тюркской. Если, например, женщина к охотникам подходила и переступила, не дай бог, через ружье, то лучше с таким ружьем на охоту не ходить. В общем-то, удачи не видать.
Но это же в целом как история авраамических, что называется, культур. То есть
да.
Это все из откуда? Правильно, из Библии. Это же как Адамово ребро, вот это вот все. И первородный-то грех кто совершил? Правильно, женщина. А так как в основном общества, которые возникли на базе как раз авраамических культур, в основном-то они были именно патриархальные, и упрочить превосходство мужчины было строго необходимо, поэтому, да, естественно, любыми подручными средствами доказать и, скажем так, научно и религиозно-традиционно объяснить, почему барышням здесь не место, что называется, это любые цели и средства были хороши для этого, для всего.
Ну да, в частности, как раз те самые легенды. Ну вот самое популярное о том, что женщина создана из ребра Адама, но некоторые легенды пошли дальше. Например, в Пензенской губернии была записана там легенда, как женщину Бог делает из хвоста черта или лисицы. Потому что вообще-то ребро это было приготовлено, но собака, черт или лисица крадет это ребро. И человек гонится за животным, ну или за чертом, отрывает хвост, приносит Богу и приходится, в общем-то, из хвоста делать женщину.
Эх.
И да, и вот как раз, в общем-то, поэтому женщины такие хитрые и лукавые, как черти. Ну а, в общем-то, черти поэтому с куцами хвостами, потому что раньше у них хвосты были длинные, а потом вот из-за такой случайности стали хвосты у них куцы.
Собственно, про вот это подчиненное положение женщины, да, что уж далеко ходить, об этом в целом и сказки очень многие рассказывают, даже если там главный герой мужчина не очень-то большой молодец, на фоне женщины он как-то все равно представляется чуток поумнее и чуток поправее, скажем так. Да что, собственно, давайте попробуем рассмотреть на реальном примере в нашей новой рубрике «О вкусе традиций и традициях вкуса». Жили-были на белом свете старик со старухой. Мирно жили, спокойно. Вот однажды собрался старик идти в поле на пахоту. И еще накануне вечером попросил жену.
«Ты испеки-ка мне, старуха, пирог. Но не простой, а веревочкой».
И впрямь делали в тех краях такие пироги. С начинкой душистой да сочной. А по краю заделан он витым узором из теста. Как уехал старик в поле, осталась старуха пирог печь. Целый день веревку эту вела. Возвращается к вечеру старик, а она все за своей работой сидит.
Ну как, испекла, что ли?
Ой, не успела. Сложное это дело веревку-то свить.
Эй, ты, старуха, простого дел поручить нельзя. Пирог веревочкой. Фу ты. Давай завтра тогда ты поедешь в поле пахать, а я вот тут сам стряпнёй и займусь.
Ну, сказано, сделано. Наутро жена поехала в поле, а муж остался домашним хозяйством заниматься. Да вот только пирог-то пирогом, а еще нужно и масло сбить, и за курочкой с выводком цыплят присмотреть, и еще кое-какие мелкие дела переделать. Взялся он за масло, да воды нет. Пошел к колодцу, а корчагу для масла на шею себе повесил. Да только наклонился за водой, все масло невзбитое по шее да по лицу в колодец и утекло. Вернулся хозяин на подворье, здесь непорядок. Цыплята в разные стороны разбрелись. Ну, старик, давай их ловить, да веревочкой к маме на сетке привязывать. Привязал всех до одного и, довольный собой, пошел в избу. А тут, откуда ни возьмись, ястреб налетел. Схватил клушку и унес вместе с цыплятами. Огорчился старик, да делать нечего. Заглянул в печку, где пирог уж испечься должен был. А тот почему-то растекся в разные стороны, да еще и подгорел почему-то. Вот вернулась жена с поля.
Ну как, управился с делами? Покажи-ка пирог свой веревочкой.
Да какой там пирог, старый ты? Эй, пирога нет, масла нет, курицы с цыплятами и тех нет. Эй, женские дела не для мужских рук. Вот сама ими и занимайся. Пфу ты, что...
Вот в этой чувашской сказке важна не столько мораль, она так-то скорее смеховая, тут не до великих выводов, их мы сами с вами сделаем, да? Примечательно другое — пирог. Наверное, сколько в нашей стране, да и во всем мире существует регионов, народов и отдельных традиций, столько и видов пирогов, а то и больше. Говорят, что само слово «пирог» произошло от «пир», то есть блюдо это изначально праздничное. Пирогами с начинкой издавна встречали и провожали гостей. Семьи бедные чаще всего клали внутрь овсяную, гречневую или гороховую кашу, а кто позажиточнее, мог разнообразить рацион рыбной и мясной начинкой. Еще говорят, что по особым поводам могли выпекать и особые пироги. Например, капустный на именины, на кислом тесте в крещение, куриный на свадьбу и так далее. Но тут сказать наверняка сложно. А вот что доподлинно известно, так это невероятное разнообразие этих самых пирогов. Пироги большие и маленькие, традиционные и сезонные, русские и не только, например, осетинские, сытные и сладкие, на тесте сдобном и слоеном. А многие из них можно найти в азбуке вкуса у наших больших друзей, которые поддержали выход этого эпизода. Там пироги готовят с уважением к традициям и по аутентичным рецептам. Лично от себя рекомендую пламенеющую классику — пирог с капустой и яйцом на сдобном слоеном тесте от шеф-пекаря. А на десерт — домашние пирожки с вишней, которые всегда выпекают ночью, чтобы утром на прилавке вас ожидало все самое свежее. Чего ж мы ждем? Заходите в приложение «Азбука вкуса» или на сайт av.ru, чтобы побаловать себя пирогами по традиционным рецептам и другими продуктами. А для слушателей «Мрачных сказок» все так же действует промокод «Сказки15» латинцей в одно слово на скидку 15%. Промокод, правила его применения и все полезные ссылки ищите в описании. Ну, а мы возвращаемся.
И вот если мы посмотрим на описание корреспондентов князя Тенишева, у него было целое этнографическое бюро, и вот на местах он собирал информацию о том, как вообще живут люди. И священники, и учителя присылали ему ответы на вопросы, что в деревнях происходит. Это огромное, замечательное чтиво, можно вот перед сном развлекаться вместо сказок, в том числе. Ну, я ничего, ни на что не намекаю, но вдруг...
Ужасы традиционного общества на ночь.
И один из разделов так и называется «Отношения в семье». И как под копирку практически. Начинается так, значит, положение женщины в семье всегда подчиненное. Мужчина относится к ней как к рабыне. Значит, он может ее бить, прогонять, что-то с ней делать. А главное, у него находятся все как бы ее ценности. То есть, если она захочет уйти, то она уйдет, в общем-то, ни с чем. Такая вот незавидная доля.
На всякий случай, это годы, если я правильно понимаю, конец 1800-х, самое начало 1900-х. То есть всего лишь 100 с небольшим лет назад.
Ну, вообще, вот мужчины говорили так, кто дает свободу женщине, тот отнимает ее у себя. Тут уж надо как-то решить, либо тебе свободу, либо нет. Еще прекрасная поговорка. Баба да бес, один у них вес. Вот эта вот связь постоянная с чертом, конечно, не давала относиться мужчине к женщине как к равной себе. Да, вот она такая хитрая, такая всевозможная.
Это вам не куртуазные Санкт-Петербурги с хрустом французской булки. В общем, это да. Насколько я понимаю, там 80-90% населения нашей необъятной.
Это да. И вот самая незавидная социальная роль, конечно, это жена и невестка. Пока ты сестра или дочь, все хорошо, тебя холят или леют, но как только ты ушла в чужую семью, то у тебя появляется не только глава муж, но еще и твоя свекровь.
И это в лучшем случае одна только свекровь. Есть же еще и старшие невестки наверняка. Это, в принципе, больше характерно, насколько я знаю, для восточного общества, да, когда вот самое презираемое, самое грустное существо в мире — это младшая невестка, на которую спихивается вообще все. Просто в лучших традициях дедовщины, причем армейской. Только если в армии отслужил год-два и ушел, то здесь это прям навсегда. Абсолютно.
И если ты захочешь пойти вдруг пожаловаться к своей маме, то вряд ли тебя кто-то отпустит. Никакой самостоятельности ты не можешь вдруг уйти. Во-первых, тебе нужно работать. Как это просто уйти, оставить дом к родителям? Часто выходили уже замуж еще и в другие села, и без лошади, в общем, не дойти.
Да даже если и дойти, кто тебя там примет? Ты все, ты вот ушла к новому мужу. Это ты его проблема, получается. Вот с ним теперь и живи.
Ну, очень часто, кстати, отцы возвращали. Если дочь приходила жаловаться и говорила, там, мне плохо, мне тяжело, можно я там, не знаю, останусь у родителей у вас, то родители возвращали обратно эту бедную девушку, и, в общем-то, она должна была там жить.
Это как-то не по-христиански, да.
Но, классика. Между прочим, наши информанты всегда говорят, что вот это подчинение — это стабильность в браке. И мы просто сейчас, в силу того, что женщина очень независимая, самостоятельная, именно поэтому происходит много разводов. Семья разрушается. Нужно просто подождать, притереться, и все будет, в общем-то...
Терпеть и еще раз терпеть, да. Стерпится, слюбится, собственно, говорит народная пословица. Это вы там со своими там выученными бессилиями и комплексами жертвами, которые понапридумывали в этом вашем новом обществе. Вот традиционное, все вам рассказывает, как надо. Да, немножечко осуждаю, конечно же, но вы все прекрасно и так знаете без нас.
Ну, на самом деле, вот в фольклорных текстах женщины не такие уж безобидные.
Да.
Есть песни, когда женщину, девушку, да, выдают замуж за старого и говорят, что он скоро помрет, в общем, потерпи немножко. А он живет неделю, живет и другую, и тут она решает повезти его, значит, на болото и там утопить. Топит и говорит, а теперь-то я уж молодая, нагуляюсь. То есть, в принципе, вот это желание управлять мужчинами, оно проявляется, конечно, в фольклорных текстах.
Правильно я понимаю, что вот при всем таком вот круглогодичном, постоянном, угнетенном, вечном состоянии, все-таки время для свободы, время для разгула и время для счастья женского у барышень наших древнетрадиционных общественных оно все-таки добыло.
Ну, конечно, все-таки против традиции не пойдешь. И если у нас есть четкие вот эти полувозрастные деления, значит, есть и праздники. Есть праздники мужские, женские, есть праздники для молодых девушек и для парней, то есть все вот так делится, и каждому свое время и свое место. И в частности, как раз на женских праздниках наши героини могли себя вести весело, разнуздано, а главное, что их за это не наказывали, потому что, в общем-то, дело такое, время праздничное.
Собственно, похожая история, которую мы уже описывали во время святок, когда если поп пьяный, значит, так надо. То есть заведомо неправильное поведение поощряется, потому что время такое нужно.
Да. Ну и вот и чаще всего эти праздники женские, конечно, приходились на весну. Ну, я думаю, понятно почему, если мы вспомним, как мы уже много раз говорили, о такой продуцирующей функции календарных праздников.
Так.
Женщины, которые могут передать свою женскую энергию природе, чтобы она принесла хороший урожай.
Собственно, женскую в основном своем смысле, детородную в первую очередь функцию, чтобы земля породила новый урожай, получается.
Да, и вот как раз попробуем с ними разобраться. Дни, в которые проходили эти женские праздники, могли быть разными. Но в основном это, конечно, уже после Пасхи. Вот мы Масленицу отпраздновали, пост отдержали, и дальше пошли праздничные женские дни.
Активно встречаем весну, собственно.
Да, день жен Мироносец, Троица, Петровское заговенье, И, например, в Саратовской области совершенно интересный случай, когда женский праздник приходится на вторник после Пасхи. Это вообще-то поминальный день, когда все ходят на кладбище. Но здесь вот помимо поминальной функции есть еще и женский праздник, который называется «Шить Фоме штаны».
Mm-hmm.
А значит, что в нем такого особенного? Это вот как раз иллюстрация прекрасной русской поговорки «До обеда плачут, после обеда скачут». Когда утром сходили на кладбище, помянули родственников, вечером вернулись и устроили такой разгул. Собирались только женщины. Ну, вот как рассказывали нам наши информанты, конечно, уже собирались пожилые. В общем-то, почему? Потому что в советское время молодые женщины работали. Если это был, например, вторник или понедельник рабочей недели, то кто же пойдет на какую-то гулянку? А вот эти женщины, для которых это было традиционно, они собирались вместе, действительно шили какие-то штаны, очень смешные, из разных лоскутков, одевали одну женщину вот таким смешным персонажем, вот в этих разноцветных штанах, значит, на голову надевали ей такую штуку, гнездо из-под курицы, да, в которую она яйца несет.
Ага.
Вот такую вот шляпу.
То есть это ряженье под мужчину же в первую очередь. То есть это как обрядовая смена пола выходит.
Да.
Потому что, опять же, штаны никогда в традиционном обществе женщина не должна была носить. Это исключительно мужской элемент одежды. Соответственно, да, как во время святок переодеваются в чертей мертвецов и все остальное, то здесь, получается, вот ряжены меняют пол.
Ну и на масленицу, конечно, жарядились. И очень часто вместо того самого чучела масленицы становился мужчина. Ему надевали сарафан, какую-то косынку, и вот он такой тоже очень развеселый мужик. Любил еще ходить париться в баню вместе со всеми, со всей своей свитой масленицы. Он пришел в сарафане, потом разделся до трусов и попарился.
Любопытно.
И, значит, вокруг вот этих штанов происходит словесная игра. Во-первых, шить Фоме штаны — это вообще-то вот гулять, отмечать праздник. Пороть штаны — это похмеляться на следующий день.
Угу.
Ну, а если ты забыл пуговки на штаны пришить, это значит, что все очень сильно перебрали во время этого праздника.
Без пуговиц даже, ей-богу.
Да, и вот наши собеседники вспоминают, что они не просто сидели у кого-то дома, выпивали, они ходили по улицам. И, не дай бог, тут на пути им попадется мужчина.
Да.
Тогда они на него нападали, могли тоже и штаны сорвать. Но главное, чтобы ему откупиться, нужно было либо их отвезти в кабак, либо просто хотя бы денег дать, чтобы они вот дошли до кабака, выпили хорошенько, повеселились.
Причем присоединяться было нельзя. Только поить, снабжать и все остальное. Но на женский праздник ты не лезь. Не твой это день.
Ну, говорят, что уже вот потом, в советское время, они к вечеру приходили, когда уже женщины сами нагуляются, вот это вот силы наберутся. И, значит, что они еще делали? Они, конечно, пели песни. И песни эти были тоже такого содержания, так скажем, не очень приличного. Срамные песни. Ну и, значит, такой разгул продолжался весь день. И, как считают исследователи, конечно, главная функция этих праздников — это продуцирующие. И штаны как раз как бы выступают в роли мужчины. Женщины и мужчины передают свою силу земле.
В одном человеке, получается, соединяется и мужское, и женское начало, и она символически...
Передается, да.
Да. Любопытно.
Вот, кстати, штаны, вообще мужские штаны, тоже символический предмет в традиционной культуре. Опять же, в Саратовской области существовал такой обычай, чтобы корова принесла теленочка, ее хлестали мужскими штанами, прежде чем выгнать на поле. Вот, то есть это очень символическая вещь. Не просто тебе штаны, как сейчас. Дальше еще есть атрибут вот этого гнезда куриного в женских праздниках. Ну и вообще, помимо куриного гнезда, женщины ели яичницу. И яйцо, опять же, это главный символ плодородия.
Да.
Поэтому тут и курица, и яйцо, все это вместе сливается и говорит нам о том, что женщины, в общем-то, не просто так ходили, пели песни и гуляли. Они хотели, чтобы для всего сообщества природа принесла хороший урожай.
Не только весело, но еще и полезно.
Ну,
да.
Еще и полезно, это правда.
К слову о полезном. Наши большие друзья из лабораторной службы «Хеликс» именно в это время, когда природа оживает и расцветает после зимних холодов, предлагают позаботиться о своем здоровье. В рамках акции «Здоровые скидки» до конца апреля в «Хеликс» можно сдать самые разные анализы со скидками до 50%. Провести скрининг щитовидной железы, проверить уровень трансферрина и витаминов В9 и D. Особенно для тех, кто после зимы чувствует себя вечно усталым. Скидки разнообразные, и проверить, на какой из более чем 3500 видов медицинских анализов они распространяются, можно на сайте. А специально для наших слушателей Хеликс дарит промокод «Мрачные сказки», который дает скидку 15% вообще на все. Только помните, что с другими акциями она не суммируется и на взятие биоматериала не распространяется. Промокод действует аж до конца июня. Как правильно применить промокод, что входит в акцию «Здоровые скидки», где располагается ближайшая лаборатория «Хеликс» и вообще вся необходимая информация, все это ждет вас в описании. Ну а мы возвращаемся к теме выпуска. Да, но, к великому сожалению, получается, их всего ничего, этих календарных именно праздников для женщин и возможностей и окон для разгула и свободы. А в то время как в сказках, насколько я понимаю, там все-таки чуточку пошире эта история. То есть, конечно, в основном женский персонаж, он обречен все-таки на традиционные гендерные роли. То есть это кто там? В первую очередь, наверное, традиционная дамзель ин дистресс, да, девушка в беде, которые там безропотные, кроткие, но при всем при этом работящие и за это получающие какие-нибудь там блага и плюшки, которые угнетаются, но принимают помощь волшебную в том числе, или которые сами умеют и ворожат, но тоже отличающиеся кротостью. Но при всем при этом в сказках, насколько я знаю, частенько встречаются и другие женские персонажи, во-первых, сильные и независимые.
Обязательно. Богатырши.
Вот. Богатырши. Богатырши — это самое увлекательное, на мой взгляд, именно изобретение. Но во многом, кстати, не знаю, это может быть и не наше чистое изобретение. Сильных и независимых женщин в фольклоре их присутствовало немало до нас уж точно. То есть там в мифологиях тех же самых. Но в основном, конечно, они попадались там среди богинь, да? Все-таки простым барышням не стоит.
Типологические такие параллели, да, они, в принципе, есть в каждой культуре.
Что поэтому положено Юпитеру, не положено бычку. Ну и, естественно, как мы вот возвращаемся к тому, с чего начали, баба да бес, один у них вес, поэтому женский персонаж злодейский тоже, естественно, присутствует, которые могут быть простыми, но знающими и при этом недобрыми, да, там всякие ведьмы, которые просто есть, они даже не выступают в качестве главных злодеек, но присутствуют. Злые женщины-волшебницы, которые могут чисто теоретически стать и трофейной женой главного героя, и он ее завоевывает, несмотря на то, что она злая, и он ее перековывает даже в конце. Ну и прям всемогущие, прям древние и прям очень-очень-очень страшные и злодейские. Собственно, главный пример — Баба-Яга, наверное, здесь, который тоже не очень подходит, потому что она не такая уж и злая, как мы знаем прекрасно. Нам, кстати, тоже в одном из комментариев написали: «А что это вы так говорите? Вот так, как само собой разумеющееся. Ну, Баба-Яга, первопокойник». Всех призываем послушать. В предыдущих сезонах мы пару раз разбирали образ Бабы-Яги, но если вдруг кому-то мало, может быть, и в этом сезоне мы его конкретно так с Надей разберем, кто знает.
Мне кажется, что как-то слушателям нужно задать вопрос, да? Чтобы они подумали.
А давай и зададим, действительно, дорогие друзья, настраивайтесь на «послушать» и пишите, ну, может быть, даже не в комментариях, но где-нибудь у себя, про какой типаж такой вот чудесной женщины, про какой женский образ будет сказка. А мы пока переходим как раз к ней.
В стародревние годы, в некоем царстве, не в нашем государстве, случилось одному солдату у каменной башни на часах стоять. Башня была на замок заперта и печатью запечатана. Стой себе, охраняй. А дело-то было ночью. И вот ровно в 12 часов слышится солдату, будто голосит кто из башни.
Эй, служивый!
Кто это там меня кличет?
Это я, нечистый дух. 30 лет как сижу здесь, не пивший, не евший.
Ну и что ж тебе от меня-то надо?
А выпусти меня на волю. Как будешь в нужде, я тебе сам пригожусь. Только помяни меня, и я в ту же минуту явлюсь к тебе на выручку.
Пожал плечами солдат. Вроде бы и не положено, а вроде и интересно. Наконец сорвал он печать, разломал замок и отворил двери. Вылетел нечистый из башни, взвился кверху и сгинул быстрей молнии.
Ну, наделал я дел. О, это ж надо. Это вся моя служба не за грош пропала. А теперь засадят меня под арест. Отдадут под военный суд. И чего доброго еще заставят сквозь строй прогуляться. Ой, нет, уж лучше убегу. Убегу, пока время есть.
Бросил солдат ружье и ранец на землю и пошел, куда глаза глядят. Шел он день, и другой, и третий. Разобрал его голод, а есть и пить-то нечего. Сел на дороге, заплакал горькими слезами.
Ну, не глупый ли я? Служил у царя 10 лет. Завсегда был сыт и доволен. Каждый день по 3 фунта хлеба получал. Так вот, нет же, да? Убежал на волю, чтобы, знаете что, помереть голодной смертью. Эй, дух нечистый, всему ты виной окаянный. Чтоб тебе провалиться, ну?
Вдруг ветер налетел, темно вокруг стало, и появился перед ним сам нечистый.
Ай, здравствуй, служивый. О чем горюешь?
Да ну как мне не горевать, черная твоя душа, а? Коли третий день с голоду пропадаю.
Не тужи, это дело поправное.
Метнулся нечистый туда-сюда и притащил вмиг всяких припасов да вин заморских. Ест солдат, только за ушами трещит.
Спасибо тебе, слушай. Не думал, что ты слово держишь, если честно.
А это еще что? А ты, служивый, иди ко мне. Ну а что? В моем дому будет тебе житье привольное. Пей, ешь, гуляй, сколько душа хочет. Только за моими дочерьми присматривай. И все, больше мне от тебя ничего и не надобно.
Ну, у школы на то пошло. Ну, куда мне еще деваться? Твоя воля.
Подхватил его нечистый под руки, поднял высоко-высоко на воздух и принес за 3 9 земель в 30-е государство, в белокаменные палаты. А там встречают их 3 девушки-красавицы.
О, дочери мои, знакомьтесь. Вы этого солдата кормите и поите вдоволь.
Сказал так, а сам полетел творить пакости. Ну, известное дело, нечистый дух на месте никогда не сидит, а все по свету рыщет, да людей смущает, на грех наводит. Остался солдат с красными девицами, и такое ему житье вышло, что и помирать не надо. Одно его кручинит. Каждую ночь уходят красные девицы из дому. А куда уходят, неведомо. Стал было их про то расспрашивать, так не сказываются, запираются.
Нам. Ну ладно же, буду целую ночь караулить, а уж усмотрю, куда это вы таскаетесь.
Вечером лег солдат на постель, притворился, будто крепко спит, а сам ждет не дождется, что-то будет. Вот как пришла пора время, подкрался он потихоньку к девичьей спальне, стал у дверей, нагнулся и смотрит в замочную скважинку. А там красные девицы принесли волшебный ковер, разослали по полу, ударились об него и голубками сделались. Встрепенулись и улетели в окошко.
Ты смотри-то, что за диво!
А дай-ка и я попробую.
Вскочил солдат в спальню, ударился о ковер и сам обернулся птичкой-малиновкой. Вылетел в окно, да за ними вдогонку. Голубки опустились на зеленый луг, а солдат малиновкой сел под смородину в куст, укрылся за листьями и все высматривает оттуда. Вскоре на то место голубиц видимо-невидимо налетело. Весь луг прикрыли. Откуда ни возьмись, трон золотой появился. А немного погодя, осияло и небо, и землю. Летит по воздуху золотая колесница. В упряжи 6 огненных змеев. А на колеснице королевна. Такой красы неописанной, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать. Сошла она с колесницы, села на золотой трон, начала подзывать к себе голубок по очереди
и учить их разным премудростям. А как покончила ученье, вскочила на колесницу и была такова. Вслед за ней голубки все до единой снялись с зеленого луга и полетели, каждая в свою сторону. Птичка-малиновка тоже вспорхнула вслед за тремя сестрами и вместе с ними вскоре в спальне очутилась. Голубки ударились о ковер, сделались снова красными девицами, а малиновка обернулась солдатом.
«Ой, батюшки, а ты откуда?»
«Да я с вами на зеленом лугу был».
«Ай, видел вашу прекрасную королевну на зеленом троне и слышал, как учила она вас разным хитростям».
«Ну, счастье твое, что уцелел, дурь твоя голова. Ведь эта королевна Елена Премудрая, наша могучая повелительница. Если б при ней добыла бы ее волшебная книга, она тотчас бы тебя узнала, и тогда не миновать бы тебе злой смерти. О, берегись, служивый, не летай ты больше на зеленый луг, не дивись на Елену Премудрую, не то сложишь буйную голову свою».
Солдат вроде кивает, а сам-то речи их мимо ушей пропускает.
«Эх, мне бы такую жену добыть! Ой, ничего б на свете пожелать не осталось. Полечу-ка на следующую ночку за ней следом. Узнаю, где проживает эта Елена Премудрая».
Сказано, сделано. К вечеру вновь сделался он птичкой-малиновкой, всю ночь пролюбовался Еленой Прекрасной, а к рассвету за ее колесницей полетел ко дворцу чудесному. Сидит у расписных палат, песню поет, да такую жалобную, что королевна и глаз сомкнуть не может.
«Няньки да мамки, бегите скорее в сад! Изловите мне птичку-малиновку!»
Мамки-няньки бросились в сад, стали ловить пташку певчую. Да куда им, старуха-то? Малиновка с кустика на кустик перепархивает, далеко не летит, а в руки не дается. Не стерпела королевна, выбежала в зеленый сад. Хочет сама ловить птичку-малиновку. А пташка словно ее и дожидается. Обрадовалась королевна, взяла малиновку в руки, посадила в золотую клетку и повесила в своей спальне. Вот день прошел, солнце закатилось, Елена Премудрая слетала на зеленый луг, воротилась и легла в постель. Малиновка-то смотрит на ее тело белое, на красу ее ненаглядную, и вся как есть дрожит. Только уснула королевна, птичка-малиновка обернулась мухою, вылетела из золотой клетки, ударилась об пол и сделалась снова солдатом. Подошел он к королевниной кроватке, смотрел, не выдержал, да и поцеловал. Да только видит, королевна просыпается, обернулся обратно птичкой и в клетку. Елена Премудрая раскрыла глаза, глянула кругом. Нет никого.
Ой, видно, мне во сне это пригрезилось.
Повернулась на другой бок и опять заснула. А солдату все не терпится. Попробовал в другой и в третий раз. Но чутко спит королевна. После всякого поцелуя пробуждается. За третьим разом встала она с постели и говорит:
Нет, что-то тут да не даром. Дай-ка посмотрю в волшебную книгу. Так. Ага. Видать, в золотой клетке-то моей не простая птичка-малиновка, а молодой солдат сидит. Ах ты, невежа! Выходи-ка из клетки. Да-да, выходи. За твою неправду ты мне жизнью ответишь.
Делать нечего. Вылетела птичка-малиновка из золотой клетки, ударилась об пол и обернулась добрым молодцем.
«Ты это, не губи меня, королевна Елена Премудрая! Нет тебе, негодяю, прощения! Эй, кто там? Позвать сюда палача? Да плаху несите! Солдату голову рубить!»
Откуда ни взялся, стал перед ней великан с топором и плахою. Повалил солдата наземь, прижал его буйную голову к плахе и поднял топор. «Вот-вот махнет королевна платком!» Вот-вот покатится молодецкая голова.
Ну, смилуйся, прекрасная королевна. Позволь хоть это, напоследок, не знаю, в премудрости с тобой потягаться. В премудрости? Ну, твое слово. Даю тебе сроку до заката. Если сумеешь так хитро спрятаться, что я тебя не найду, так и быть. пощажу тебя. А может, даже и замуж за тебя пойду. А если не сумеешь, велю рубить тебе голову. Вот так.
Вышел солдат из дворца, забрел в дремучий лес, сел под кустик, задумался, закручинился.
Ай, ты ж дух нечистый, я все из-за тебя пропадаю опять. Ну что ты будешь делать?
Снова звал служивый. Чего тебе теперь надобно?
Да ну что мне теперь надобно? Вот смерть моя приходит. Куда я от Елены Премудрой спрячусь?
От Елены Премудрой прятаться, но ты да. Ничего, дело поправное.
Ударился нечистый о сыру землю, обернулся сизокрылым орлом.
Вот так, садись ко мне на спину, я тебя занесу в поднебесье.
Солдат сел на орла, взвился тот кверху, залетел за облака тучи черные. Да вот только Елена Премудрая взяла волшебную книгу, посмотрела и все словно на ладони увидела.
Ну-ну-ну, полно тебе, орел, летать-то по поднебесью. Спускайся на низ, от меня не укроешься.
Спустился орел, солдата на землю ссадил, а тот снова кручинится.
Да ты погоди, погоди, до заката есть еще время.
Где только нечистый солдата не прятал. И в горах высоких, и в пещерах бездонных, и на дне морском. Везде Елена Премудрая находила их. Уж почти не остается времени до заката. Совсем кручинится солдат. Но вот нечистый подскочил к служивому, ударил его по щеке и обратил булавкою. А сам сделался мышкой, схватил булавку в зубы, прокрался во дворец, нашел волшебную книгу и воткнул булавку прямо в переплет. Вот уж солнце к земле клонится, закат близится. Развернула Елена Премудрая свою волшебную книгу в последний раз посмотреть. Смотрела, смотрела, а ничего книга не показывает. А солнце уж последними лучами из-за края земли светит. Не успела королевна. Крепко она рассердилась, да как швырнет книгу в печь. А булавка из книги выпала, ударилась об пол и обернулась добрым молодцем. Улыбнулась тут Елена Премудрая, взяла его за руку.
Ну, солдат, я-то думала, что хитра, а ты и меня хитрее оказался.
Не стали они долго раздумывать и перевенчались. И зажили себе припеваючи.
Такая вот получается сказка. Собственно, похожие сюжеты, если не целиком, то хотя бы вот тропы, да, что называется именно сказочные, про прятки в том числе. Это, в принципе, и у нас встречалось в подкасте. И в целом это весьма и весьма любимый оборот и сюжетный поворот у многих и многих народов. Прятаться от волшебной барышни. Не отыщу тебя, замуж пойду. Отыщу, не сносить тебе головы. Ух!
Собственно, Надя, твое экспертное мнение. Вот эта Елена Премудрая, она какой женский персонаж? Она злой или богатырский, или кроткий?
Мне кажется, что она, конечно, такая богатырша. Но она, конечно, не бьется, вот не дерется, как со своим супругом, не вызывает его на поединок, как мы представляем богатыршу. Но вот, может быть, не хватает еще каких-то персонажей вот этой хитрой невесты, которая все время подвергает своего мужа будущего мужа, конечно,
да,
испытаниям.
Ну, это вот смесь, скорее всего, и богатырши, и злодейки, как раз-таки. Потому что, то есть, как бы она-то, понятное дело, добрая, но
главному герою она готовит исключительно злое и страшное. И только поборов всячески, он может что-то да и получить. Ну и такой любопытный момент. А кто, собственно, помогает-то главному герою, нашему дорогому солдату, победить эту самую женщину?
Опять черти со всех сторон.
Да, нечистый дух. Единственный, кто может с ней сладить, с женщиной. Подобное подобным. Мы еще раз на всякий случай повторимся, что это все мы транслируем образ мысли традиционного общества. Сами мы так не считаем и по традиции дома повторять не призываем. Да.
Ну а что, через неделю мы будем обсуждать мужские праздники, чтобы мужчинам было не обидно?
Действительно, несмотря на то, что у нас подавляющее большинство слушателей, на самом деле не слушатели, а слушательницы, тем не менее, про суровую мужскую долю поговорить тоже имеет смысл. Как тяжело жилось мужикам, как раз-таки на Руси и в древности. Тяжело жилось мужикам на Руси и в древности?
Естественно.
Всем было плохо. Если вы думаете, что только барышням, нет, было плохо всем. Вот где настоящее равноправие, дорогие друзья.
А пока подписывайтесь на «Мрачные сказки» на всех подкаст-площадках и оставляйте отзывы.
И в соцсети, естественно, залетайте и к нам, и к подкаст-студии «Терминвокс» за дополнительными материалами и другими проектами интересными. Еще не забывайте, что у нас, у «Мрачных сказок», есть и подписка на саундстриме, в Apple подкастах, во ВКонтакте, на Патреоне и на Бусти. Вам эксклюзивные выпуски с закрытыми зарубежными сказками, а нам поддержка, ваше уважение и возможности для дальнейшего развития.
А еще обязательно пишите нам, о каких обычаях стоит поговорить в следующих выпусках.
И какие сказки в связи с этим прочитать.
Меня зовут Надежда Рычкова.
А я Митя Лебедев. И на сегодня все, дружище. Все. Находили, объясняли и читали сказки Надежда Рычкова и Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки, украшала и писала завораживающую музыку Полина Бирюкова. Рисовала мрачные картинки Алена Христианова. А продюсировала все это Елизавета Лобанова.